вас следовать внимательно за текстом Священного Писания. Послание святого апостола Павла Римлянам, 13 глава. Я буду читать с 11 стиха до конца. Святое послание апостола Павла Римлянам, 13 глава, с 11 стиха. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в походи». Аминь. Вот такой текст Священного Писания и сегодняшняя наша с вами беседа на слова, которые здесь Павел пишет церкви в Риме. «Так поступайте, зная время». Братья, дорогие сестры, что это значит «знать время»? Вы знаете, что Священное Писание придает знанию времени очень огромную значимость, потому что все, что делает Бог, Он делает свое время. Вот почему знание времени очень важно для нас, верующих. Помните, Священное Писание говорит следующее: «Всему свое время». Прочитайте, это Екклесиаста, 3 глава, там много-много стихов, которые касаются именно этому, что «всему свое время». Так вот, дорогие мои, Писание говорит, что сердце мудрого, оно знает и время, и устав. Удивительно следующее, смотрите, что говорит нам Священное Писание. Господь как бы жалуется пророку Иеремии, который пишет это в своем пророчестве, обращаясь к народу израильскому, он говорит так: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господни», то есть не знает времени. Печально, дорогие мои, печально, когда мы читаем подобные вещи. А народ, в которому в первую очередь пришел наш Господь Иисус Христос, он упустил время. Помните, когда Христос въезжал в Иерусалим, он плакал и говорил: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели». И дальше там написано, что «и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставлят тебе камня на камне за то, что ты, помните, не узнал времени посещения твоего». Братья, дорогие сестры, поэтому я хочу сегодня заострить ваше внимание, мое желание, молитва, чтобы в действительности мы обратили самое серьезное внимание на слова Павла: «Итак, поступайте, зная время, в которое вы живете», то есть в котором мы живем. Павел хорошо знал, и он хорошо понимал, что эта проблема, которая была в верующих или в церкви в Риме, что это проблема всех веков, всех церквей, и в том числе современного христианства, то же самое. Это та же проблема, когда люди не рассуждают и не размышляют о времени, в котором они живут и в котором они находятся. Так вот, дорогие мои, эта проблема характерна для всех христиан. Посмотрите, нам Слово Божие повествует и говорит, «И как было во дни Ноя, так будет дни пришествия Сына Человеческого». И дальше перечисляется образ действий тех людей, которые жили и во времена Ноя, и которые живут в последнее время, но их определяет одно качество, одна характеристика. Как те, так и современное христианство, так и люди, которые жили Иисуса Христа, они имели общее сходство и единство. Они не знали время, в которое они живут. Почему? Ибо не думали, помните, там сказано, не думали. Так вот, дорогие, я не буду сейчас возвращаться к тому, что здесь Павел пишет. Почему? Для того, чтобы нам более ясно уразуметь этот текст Священного Писания, вот нам нужно начать, по крайней мере, с 11 главы послания Римлянам. Вот, и мы тогда поймем дальше, почему именно Павел, обращаясь к верующим в Риме, почему он, заканчивая вот этот фрагмент Писания, называющийся 13 главой в этом послании, он обращается к ним и говорит, «Итак, поступайте, зная время». По всей видимости, у них была проблема точно так же, как и в других церквах, как и у израильтян, которые не совсем ориентировались во времени, в котором они жили. Так вот, поэтому он, подводя черту тому, что он говорил именно в этих главах, он говорит, «Итак, вы теперь знаете». Так вот, он говорит, «Наступило время уже вам пробудиться от сна». То есть, будьте реалистами, вы христиане. Вы должны быть всегда реалистами и понимать, и знать, чтобы не ошибиться, чтобы не увлечься тем, что мир предлагает для церкви сегодня, может быть, спокойствием, может быть, умиротворением. Вот, потому что у мира одна задача, одна цель. Помните, все, что в мире похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, это не есть от Господа абсолютно все. И поэтому он показывает, подводит черту и говорит, зная времена. По всей видимости, эти люди в этой церкви, они еще были под впечатлением язычества, хотя там были и евреи в этой церкви в Риме, но тем не менее основная масса людей, членов церкви римской, это были люди, вышедшие из язычества, и поэтому хотим мы того и не хотим, но вот этот старый багаж все-таки еще имел какое-то к ним отношение и влияние на их жизнь. Поэтому, говорит, уже хватит, говорит, и размышлять о том, чем вы раньше жили. Пора вам пробудиться. Вы теперь новая тварь, у вас новые цели. Точно так же, как и для евреев, членов церкви в Риме, они, по всей видимости, все еще находились под иудейством, под законом Моисеевым. И это тоже своего рода то, что закрывало их глаза. И поэтому он говорит, хватит вам, наступил час уже пробудиться. Здесь, дорогие мои, поймите, что здесь не идет речь о пробуждении от сна погибельного, в котором находится весь греховный мир. Здесь совершенно другое. Здесь люди верующие, здесь люди действительности, которые познали путь спасения, но под влиянием каких-то событий и другого. Ну, например, как притча о 10 девах, вышедшей навстречу жениху. Они все задремали и уснули по причине того, что он замедлил. Так вот, и потому, дорогие мои, здесь урок воздержания, урок благочестия и урок бодрствования для всех нас. И поэтому мы рассмотрим 4 важнейших указания, которые дает Павел верующим в Риме в качестве их бодрствующего состояния как людей верующих, как людей спасенных. Итак, посмотрите, первое, на что обращает апостол Павел внимание верующих. Итак, время пробуждения. Так вот, хотя, как я уже сказал, здесь не идет речь о времени пробуждения от сна погибельного, однако очень часто христиане впадают в духовную спячку. Все благополучно, нету никаких проблем, все у них нормально, всем обеспечены, и поэтому начинается духовный сон, спячка, лень, равнодушие, небрежность, как и других вот этих пять неразумных дев, или же пять разумных дев, которые были вместе с другими. И потому, дорогие мои, время от времени христиане не удомевают, что случилось, почему вдруг Бог начинает их трясти, почему Бог начинает их толкать. И вместо пробуждения, чтобы поблагодарить Бога за то, что Бог дает им встряску, то есть пробуждает, то есть приводит их в нормальное духовное состояние, они начинают вопиять, молиться о том и просят других, молитесь, молитесь, чтобы Бог меня освободил, чтобы Бог мне помог и тому подобное, не понимая, что Бог пробуждает, наступило время пробудиться вам от сна. Он говорит верующим людям, хватит уже драме. То есть Бог, не желая их оставить в таком состоянии. Так вот, дорогие мои, Господь пробуждает нас и говорит, посмотрите на время, в котором вы живете сейчас. Да, вы в изоляции, да, вы в окружении греховного мира. Вы посмотрите, вы как будто бы находитесь в лодке, которая течение этой реки очень спокойное, тихое, но тем не менее вы каждый день все ближе, ближе, ближе пробуждаетесь, и поэтому вам необходимо понимать и знать, что там в конце этого течения, там в действительности огромный водопад. Бодрствуйте! И поэтому он начинает трясти нас, как тогда на этом Генесерецком озере буря поднялась. И они вместо того, чтобы в действительности твердо уповать и надеяться на Господа, они обвиняют Спасителя, они будят его. И они говорят, неужели тебе нужды нет, мы уже погибаем, ты что, не видишь, что ли? Для какой цели он послал эту бурю? Для того, чтобы утвердить их веру, что Он с ними, и когда Он в одной лодке с ними, никакая буря не страшна. Помните, что Христос сказал? Маловеры. Почему вы так делаете? Так вот, дорогие, мы живем в век Евангелия, мы не живем в век язычества, мы не живем в век иудаизма, и Господь через Павла говорит, время вам пробудиться от сна. Почему? Потому что времена неведения уже давно прошли, уже 2000 лет, когда времена неведения кончились, когда люди только ожидали желаемого всеми народами, который должен принести спасение этому грешному люду. И поэтому люди жили в неведении. И поэтому, помните, этот же Павел, обращаясь в Афинах, там, на Марсовом поле, обращаясь к представителям лучших философов тогдашнего мира в Афинах, и он говорит, итак, оставляя времена неведения, все, время неведения кончилось для греховного мира, время неведения кончилось для церкви. Бог говорит, оставляя времена неведения, что он повелевает всем и повсюду делать? Покаяться. Вот что Бог повелевает сегодня каждому человеку. Ты находишься во времени совершенно другом. Поэтому нет никакого извинения сегодня ни одному человеку в том, что он не знает, что он не слышал, что вроде бы для него непонятно что-то. Евангелие сегодня проповедуется везде. Евангелие благой вести. Евангелие спасения для всех людей. И поэтому, оставляя времена, он говорит сегодня каждому из них, кто присутствует сегодня в церкви, он говорит, оставь время неведения и не защищайся этим временем, как будто бы тебе непонятно и неизвестно. Кончились время, теперь нужно пробудиться тебе от сна. Потому что Бог повелевает. Да, когда-то было время неведения, и поэтому Священное Писание мы читаем, что раб, который знал волю Господина и не делал, вы помните, что сказал Христос? Он будет бить больше, потому что времена неведения кончились. Ты знал, помните, когда он раздавал свои таланты, одному 5, другому 2, и одному 1 талант, и вы помните, когда этот один, который принес 1 талант, и он говорит, о, я знал, что ты жнешь, где не сеял, и берешь тому подобное. Помните, и что говорит Господин? Ты знал. Ты не был в неведении. Посмотрите, какое суровое определение дает Бог, какой суровый приговор. Заберите у него этот 1 талант, отдайте тому, у кого 10, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Почему? Потому что не следил за временем, знал, но не обратил внимания. Знал, сколько сегодня наших родственников, наших знакомых, наших друзей, которые несерьезно относятся, знают, но думают, что так и дальше будет время идти, думают, что так и дальше Бог будет с ним панькаться, что Бог будет с ними вот так же обращаться. Это очень серьезное. Ты знал, он говорит, ты был, ты слышал, ты вырос в христианской семье, тебе все это известно, и поэтому раб, который знал волю Господина, будет бит. Выбросьте во тьму внешнюю. Вот почему здесь так апостол Павел, обращаясь к верующим в Риме, он говорит, что вы должны самым серьезным образом следить за временем, в котором вы живете, потому что времена неведения кончились. Вот оно что. Так вот, другие, говорит Павел, посмотрите, другие уже давно проснулись, а вы все еще спите, а спящие спят ночью, а сейчас же солнце далеко над горизонтом поднялось. Взошла не только звезда утренняя в сердцах ваших, но даже взошло солнце правды, исцеление в лучах его, а вы спите, проснитесь. Он говорит, уже многие проснулись к жизни вечной, они трудятся, они свою жизнь посвятили Господу, они сами себя отдали на служение Господу, а вы все еще спите и почиваете. Пришло время, он говорит. Уже наступил час пробудиться нам от сна, потому что спящие спят ночью. Так вот, дорогие мои, послушайте, вот люди, которые вплотную приблизились к дверям Царствия Божия. «Ибо ныне», мы читаем здесь 11 стих, «ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Братья, дорогие сестры, каждый день, прожитый нами на этой земле, он подводит нас все ближе, ближе, ближе к вратам Царствия Небесного. Поэтому я хочу сказать сегодня, я не знаю, сколько лет прошло вам лично, когда вы уверовали, но я хочу сказать, брат дорогой, сегодня ты стоишь намного ближе к Царствию Божьему, чем 50 лет назад, когда ты уверовал. Есть у нас такие, которые уже 50 лет следуют за Господом? Ныне ближе к нам спасение, нежели оно было 50 лет тому назад. Если кто-то из вас уверовал год или два, апостол Павел говорит, что сегодня вы стоите гораздо ближе к царствию, к спасению, нежели 2 года тому назад. Вот оно что, дорогие мои, поэтому бодрствуйте, поэтому чем ближе мы подходим к вратам спасения, тем энергичнее наша жизнь должна быть. Не замедляйте темп последования за Господом, не обнадеживайте себя и не прикрывайтесь старостью, не прикрывайтесь своим бессилием и тому подобное. Священное Писание подводит нас и говорит, когда люди, когда спортсмены бегут, дистанции, помните, они бегут, бегут, а когда уже ближе к финишу, они вкладывают все свои силы, потому что дальше эти силы беречь уже не нужно. Кому они нужны будут, эти силы? Поэтому они выкладываются для того, чтобы добежать до финиша. Вот так точно и здесь Павел говорит. Все, наступило вам время пробудиться от сна. Почему? Потому что мы уже подошли ближе. Дальше вкладывайте всю свою энергию, все свои силы для того, чтобы сделать финишный рывок. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Для чего? Чтобы наслаждаться жизнью в тишине, в покое, какая у меня благословенная старость. Братья, дорогие сестры, Бог дает здоровье в старческие годы не для того, чтобы мы там где-то сидели в заперти или там смотрели телевизор с утра до вечера, дабы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вот что должны видеть новое молодое поколение, глядя на этих цветущих в Доме Божьем. А не ожидать того момента, что, ну, придет время, когда уже я пойду на пенсию, все, я буду себе спокойно дома находиться, ничего не делать и тому подобное. Не к этому призывает Господь, не к этому Павел и призывает. Он говорит, наступило время уже пробудиться. Почему? Потому что мы подошли к вплотную, к спасению. Вот что говорит Священное Писание. Не замедляйте и не снижайте взятый темп. Чем ближе к нам блаженство, встречи с Господом, тем энергичнее должна быть наша жизнь, тем посвященнее она должна быть для Господа. Второе, на что обращаю внимание здесь, что Павел особенно заостряет внимание, бодрствовать, значит, быть одетым, как здесь сказано, в оружие света. Вот что говорит Павел. Ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. 12 стих. Что это значит? Возрожденные, то есть спасенные люди, христиане, как только они пробудились, бывает, что верующие люди, спасенные, они тоже бывают в каких-то обстоятельствах, не бодрствуя, тоже засыпают. И когда Бог делает встряску и пробуждает этих людей, и они просыпаются, посмотрите, притча 10 дев. Вот этих 5 разумных дев, когда они проснулись, они сразу начали действовать. Они начали поправлять. То есть у них сразу пошло движение. У них не получилось какое-то бессмысленное, никому не нужное служение или работа. Их служение определенно имело смысл. Они встали, поправили светильники свои, вышли навстречу жениху. А теперь посмотрите на этих, которых никогда не имели спасения, которые никогда не были возрождены. Да, они вроде бы тоже увидели эту стряску, что Бог пробудил этих 5 разумных, все. И что они начали? Они начали клянчить, они начали недовольствовать, дайте нам своего масла, у нас не хватает. Так лучше бы пусть эти люди спали спокойно в церквах и не мешали другим трудиться, потому что они только вредят, они только мешают, эти люди. Если человек невозрожденный мирно спит, то, по крайней мере, он хоть никому не надоедает и никого не трогает. И пусть себе спит. Придет время, когда труба Господня пробудит. А что получается? Когда он выдает себя за труженика, посмотрите, они пошли, они там начали покупать и тому подобное. Сколько сегодня проблем, сколько сегодня соблазнов сеют вот эти вот труженики, ложные труженики, никогда не будучи возрожденные. Но они очень энергичные, хотят показать, что они работают, трудятся и тому подобное. И они трудились, они купили масло, они пришли. И Господь говорит, я вас никогда не знал. Да, мы Твоим именем чудеса творили, да, мы Твоим именем бесов изгоняли, мы Твоим именем сделали. И Христос говорит, ребята, я вас никогда не знал, вы что-то напутали. Вот что получается. Поэтому, дорогие мои, что делают проснувшиеся? Второе, они срочно меняют свои одежды. В ночных одеждах вы же никогда не выходите встречать, когда к вам кто-то приходит. Вы никогда на работу не идете в ночной рубашке. У нас, правда, был когда-то случай в университете. Одна наша профессор, где дело было зимой, притом еще опоздала, пришла, вдруг раз разделась, потом разделась. Она в ночной рубашке. Бывают случаи, но дело не в этом. Когда люди возрожденные просыпаются, они понимают, что одежда запачкана, ее нужно поменять. И так, посмотрите, ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы. Что-то нужно изменить, вот оно что. Так вот. К сожалению, мы все еще способны согрешать и делами, и словами, и мыслями нашими. И потому Священное Писание говорит, отвергните это. Почему? Да по той причине, что если мы не отвергнем их и будем оставаться в той же одежде, в конце концов, эти наши дела, они будут свидетельствовать против нас, они будут обвинять нас. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 глава. Вот оно же. Итак, 5 стих, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Почему? Потому что эти делишки, они будут обвинять нас. Их нужно изгнать. А теперь дальше, 8 стих, отложите абсолютно все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших не говорите лжи друг другу, но облегшись в нового, который обновляется. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Так вот, следующий шаг пробудившегося, его облачение, то есть смена одежды, вы никогда не наденете новую праздничную одежду, не сняв с себя старую рабочую одежду, в которой вы работали, трудились. Да, вы работали, это была ваша одежда, но теперь вы ее должны снять, заменить и одеться в новую одежду. Вот оно что. Поверь, грязной одежды никто не одевает новую одежду. И поэтому, дорогие, вы никогда не сможете облечься, как тут сказано, в оружие света, если на нас находится еще грязная одежда. Посмотрите, Христос когда-то своей проповеди на горной сказал следующие слова: «Когда принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, брат твой что-то имеет, оставь все, не будет принято то, что ты принес Господу, Он не примет до тех пор, пока ты не вернешься назад, пока ты не уладишь отношения с тем, с кем у тебя нарушены взаимоотношения». Нужно снять, нужно заменить это. Вот оно что. Что это за люди, которые толпами идут к Иордану? Тысячи, тысячи людей, они идут и идут и идут к реке Иордану. Почему? Кто это такие? Змеи порождения Ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Они думают, что ополоснувшись в реке Иордане, все, они себя сохраняют от будущего гнева. Нет, говорит Иоанн Креститель, обращаясь к ним и называя вещи своими именами. Он говорит: вы хотите одеться в новые одежды, в одежды света, вы сотворите достойный плод покаяния. Вот оно что. Вот эта грязная одежда, она должна быть снята. Это проблема. Так вот, дорогие мои, нужно отвергнуть дела тьмы, то есть греховные дела, даже скрытые, даже прикрытые тайной, которые никто не знает. Невозможно вести себя благочинно, как тут сказано, будем вести себя благочинно. Невозможно, рано или поздно человек опять вернется назад. В чем проблема скрытых дел? При первой возможности скрытые дела, дорогими, это дела, которые предают нас при первой возможности. Как только возникла какая-то проблема, скрытые дела тут же показывают себя, кто мы есть на самом деле. Они обнаруживают себя. Вот они заявляют о себе. Они тут же, эти дела, свидетельствуют о себе. Да, человек отказывается, все это неправда, меня оклеветали. Он приходит, ложит руку на Библию, клянется, что это не было так. Но скрытые дела тайные, они тут же со всех сторон так и лезут. Они выдают этого человека. Может быть, мы тебе и поверили бы, что ты ложишь руку на Библию и клянешься, что ты невиновен и не делаешь этого. Но дела твои, они свидетельствуют против тебя, поэтому апостол Павел говорит, нужно сменить одежду. Вот что нужно сделать. Третье. Ожидать Господа. Значит, действовать. Хотя здесь не сказано напрямую ожидать Господа, но мы увидим, что то, что пишет Павел, это и есть не что иное, как он говорит, ибо сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, это и есть ожидание Господа, когда мы увидим Его, когда Он придет, и мы, как сказано, мы изменимся. Когда мы увидим Его лицом к лицу, мы будем подобны Ему, как Он есть. Наши тела преобразятся и будут такие же славные, прославленные, как тело Господа Иисуса Христа. Поэтому почему облечься в оружие света? Да потому что мы ожидаем Господа, да потому что мы находимся в грешном мире, да потому что мы воины Иисуса Христа. А встреча, как тут сказано, ближе спасение, это есть ближе встреча с Господом в Его же Царстве. Так вот, пробудитесь, Он говорит, отвергните и облекитесь в одежду или в оружие света, потому что вы воины. Нам предстоит каждый день сражение. Но не облекшись в оружие света, невозможно сражаться. Так вот, Священное Писание говорит, но самое наилучшее одеяние, которое противоставляется перечисленному в стихе 13, как тут сказано, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, распутству, ни ссорам и зависти. Самое наилучшее, во что можно облечься, вот оно, что это в 14 стихе говорится, «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Вот к чему призывает Священное Писание, то есть облекитесь в Его праведность. Вы знаете, что против праведности Господней, в которой Он облекает нас, верующих людей, абсолютно бессильны все ложные свидетели. Пусть весь мир восстает против спасенного человека, он ничего не может сделать, все ложное не принимается. Почему? Потому что Господь наш Иисус Христос, когда Он пришел на эту грешную землю, и мы, как грешники, пришли к Нему, Он взял нашу греховную праведность, нашу запачканную одежду, Он взял и пригвоздил ее ко древу на кресте, наши грехи, наши беззакония, а взамен омыв нас кровью, очистил нас банию возрождения своего и дал нам праведность, генерированную на небе, которую Он принес, то есть свою праведность. И поэтому люди, облекшиеся во Христа Иисуса, они идут к Нему, они спокойны. Почему? Нету ни одного дела, нету ни одной мысли, которая бы могла свидетельствовать против нас. Да, мы были грешниками, да, как Павел говорит, ибо многие из нас были такие, помните, когда он пишет Коринфянам в первом послании, какие мы были до уверования, но дальше говорит, но омылись, но очистились, теперь мы имеем одежду праведности, генерированную на небо, принесшую Господом Иисусом Христом. И теперь все свидетели бессильны. Как помните, искали свидетельства против Господа. Сколько их приходило? Бесполезно. Христос говорит, кто обличит меня в неправде? Ну-ка, вставайте, говорите. То, что было, было, да. Мы осознаем, было. Павел говорит, даже стыдно вспоминать о том, что было. Но теперь совершенно другое. Вот оно, что означает здесь. Ожидать Господа значит действовать. Теперь мы действуем силой возлюбившего нас. Помните, но побеждаем это силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Так вот, облекитесь в Его праведность, потому что она с неба, Он дал нам свою. Так вот, от всех ожидающих спасения Писание призывает действовать. Но как получается, заметьте, разве мы не спасены? Вы не задумывались о том, что Павел здесь говорит, что сегодня к нам спасение ближе, нежели оно, когда мы были уверовали? Что разве в момент уверования мы не окончательно спасены были, что с каждым днем мы приближаемся к спасению? Почему так? Даже здесь же, в этом послании к римлянам, Павел пишет, «Ибо мы спасены в надежде». О, тогда правильно те люди говорят о том, что «Да, если буду жить свято, тогда спасусь». А если буду грешить, то Бог меня вычеркнет и тому подобное. О каком спасении здесь идет речь, дорогие? Мы должны четко понимать Священное Писание, о чем здесь говорит апостол Павел, что сегодня к нам ближе спасение, нежели когда мы уверили в тот же день. О каком спасении? Да, наш дух спасен. Да, в действительности он оживотворил нас. Но спасение окончательное и полное, это касается преображение тела нашего. Вот о чем идет речь. Мы, невзирая на то, что мы спасены в самом начале, тем не менее мы находимся в грешном теле. Плоть и кровь Царствие Божие не наследует. Прах ты и в прах возвратишься, хорошо. А когда же мы в действительности унаследуем прославленное тело, подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа? Когда мы увидим Его лицом к лицу, вот о чем идет речь, дорогие мои, не о спасении нашей души, она уже спасена. Мы имеем Дух, возрожденный Дух, посредством Его Духа Святого, посредством Его Слова. Но мы с вами ожидаем того блаженного момента, когда мы, если те, которые умерли, прозвучит труба Господня, и мертвые во Христе воскреснут, но воскреснут в новом прославленном теле, а живые, находящиеся в это время под воздействием этой трубы, когда увидят Его Спасителя Своего, они мгновенно получат преображенное, прославленное тело. Именно в этом теле мы сможем вечно обитать на небесах. В том теле мы можем вечно находиться в Божьем присутствии. В этом теле, дорогие, мы не можем видеть Господа. Так говорит Священное Писание, не может человек видеть Господа и остаться живым. Почему? Потому что в них антагонизм, оно грешное, а он абсолютно свят, как сейчас говорил брат Женя. Вот о чем идет, поэтому мы должны понимать о том, что каждый день приближает нас встреча с Господом к той встрече, когда мы увидим Его, как Он есть, и мы в действительности преобразимся в Его образ и получим новое прославленное тело. Не о спасении наших душ здесь идет речь. Это нам нужно объяснить и уяснить. Так вот, дорогие мои, всех ожидающих спасения, вот именно этого события Писание призывает действовать. Разве не так? Да, именно так. И поэтому посмотрите, мы с вами ожидаем блаженного упования. Смотрите, Павел пишет в послании филиппийцам, 3 глава, я прочитаю здесь, что он пишет, послание филиппийцам, 3 глава, с 20 стиха. Так вот, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И что мы туда войдем вот в этом нашем грешном теле? Нет, он говорит, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Вот чего мы ожидаем. Поэтому мы действуем. Мы получим новое прославленное тело, подобно славному телу Господа Иисуса Христа. И поэтому, к чему призывает? Наши действия должны быть благочинны, потому что мы представляем не себя, а мы представляем сегодня Господа нашего. О нашем хождении, о наших действиях, о наших поступках люди судят о нашем Спасителе. Люди судят о нашем Боге. Вот почему апостол Павел пишет послание Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Он пишет о том, что мы будем вести себя, как те люди. Итак, вернее, 5 глава здесь говорится, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, и так не будем спать, как и прочие, Но будем бодрствовать, а это действие, будем трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, любви и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому Павел говорит, ведите себя как чада света, то есть будьте достойны своего Спасителя. Так вот, посмотрите, Павел показывает нам три пары грехов. Смотрите, первая пара. Итак, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь, первое, пированием и пьянству, то есть должно быть воздержание. Христиане не должны даже присутствовать там, где совершаются подобные вещи, где люди пируют, где люди пьянствуют, где люди развлекаются под воздействием этого. Давид говорит, я не сидел никогда с людьми распутными, лживыми, и я даже с ними никогда не пойду в одно общество. Вот к чему призывает Павел. Итак, пора вам проснуться. Проснитесь, посмотрите, где вы находитесь. В обществе, с какими людьми вы пиршествуете, с какими людьми вы общаетесь. Не только он говорит, что должно воздерживаться, но даже наше присутствие там, оно оскверняет память о нашем Господе Иисусе Христе. Дальше он говорит, что ни сладострастию, ни распутству, потому что там, где пиршествуют люди, где нету меры ни в еде, ни в вине, следующий шаг ведет к чему? Сладострастию. Хочется что-то того, что плоти нашей очень приятно. Распутство, вот что является плодом того, когда люди не понимают, куда они идут и что они употребляют в пищу. Никаким похотям не должно быть места в сердце христианина. Это однозначно говорит Священное Писание. Не должно быть никаким похотям в наших сердцах, в сердце христианина, если оно возрождено, если в действительности наше сердце является храмом Духа Святого, местом обитания Господа. Распутство и святость ничего общего не имеют. Следующая пара, посмотри, как взаимодействие, взаимоотношения, ссоры и зависть начинается. Вот оно что, это дела тьмы, это то, что нас постоянно окружает в этом мире. Ссоры, зависть и тому подобное. И в результате этого войны, революции, бунты. Почему? Потому что мир как взволнованное море, они не могут жить в мире друг с другом. Это дела тьмы. Это грехи, и этими грехами поражены все. Но люди возрожденные, посмотрите, когда человек возрожденный, исполнен Божьего Духа, что мы находим? Вот пастухи Авраама, вот пастухи его племянника Лота. Они начали между собой ссориться. Что говорит человек Божий к своему племяннику? Призвал его, что он говорит? Мы родственники. Поэтому пусть все ссорятся, пусть все ругаются, пусть все воюют. Это их удел, греховного мира удел. Ссориться, воевать, это убивать и тому подобное. Но мы родственники. Что это значит? Мы дети Божии, дорогие мои. Мы исключаем это. Между нами не будет ни ссор, ни зависти. Поэтому, пожалуйста, ты хочешь направо, я налево. Если ты налево, я направо. Вот реакция человека возрожденного. Поэтому и Павел говорит, пора нам пробудиться от сна. Посмотрите, в какое время вы живете. Кругом бушует грех, неверие, войны и тому подобное. Проливается кровь, все. Но вы должны бодрствовать. Это не ваше дело. Мир идет к своему концу, к своей погибели. Мы же ожидаем Спасителя, который должен прийти с неба для того, чтобы взять церковь свою. Потому и наше жительство на небесах, не эта грешная земля, не здесь наш дом родной, дорогие мои. Не здесь мы должны устраивать свою жизнь, а наше жительство на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Христос сказал, в доме Отца Моего обителей много, для всех места хватит и будет предостаточно. Итак, последнее, четвертое, смотрите, что здесь говорит апостол Павел. 14 стих. «И попечение о плоти не превращайте в похоти». Что это значит? Действия бодрствующих людей – разумные действия. Попечение о плоти. Да, к сожалению, мы живем во плоти. Она требует и пищи, и питья, и одежды. Даже тогда, когда мы облечемся в Иисуса Христа, мы все равно все еще во плоти. И поэтому нам нужно заботиться и о пище, и о питье, и об одежде, и даже об отдыхе. И Писание не запрещает нам об этом заботиться. Но Писание категорически запрещает следующее. Не превращайте в похоти то, что положено для плоти, пожалуйста, но не сверх этого. И если мы делаем что-то сверх того, что положено для нашего тела, Писание говорит, это похоть, это грех против Бога. Бог никогда не запрещал разумных действий своих рабов. Однако Бог категорически запрещает потворствовать плотским желанием и вожделением. А ведь это не только пища. Дорогие мои, помните, что плоть наша, наше тело – это светильник, который нужно постоянно заправлять маслом. Вот что наша плоть. Естественные потребности во всех отношениях и требованиях нашей плоти – естественные должны удовлетворяться. Чрезмерные потребности, Писание говорит, сдерживать, а иногда и полностью отвергать. Это говорит апостол Павел. Итак, заканчивая, я хочу сказать, итак, поступайте, как он пишет, итак, поступайте, зная время, в которой вы живете. Милыми, для каждого из нас определено время, и никогда больше упущенное время не будет дано Богом для нас, чтобы мы могли использовать его для его славы. Ибо ныне, как нам сказал, пришел час пробудиться нам от сна. Вот оно, здесь не идет речь о эсхатологической последовательности, не об этом речь идет. Здесь время нашего служения Богу, здесь время нашего посвящения Богу. Наступило время нам проснуться. Почему? Уже многие трудятся вокруг нас. Многие посвятили свою жизнь для Господа. А как мы? Нам нужно пробудиться. Почему? Потому что другого времени нам никогда не будет дано. Наше время сейчас, с момента нашего покаяния, Бог запустил секундомер. Все, наше время пошло. Как только мы обратились и покаялись, все, время наше пошло. Как мы его проводим? И чем мы занимаемся? Так вот, знание времени означает быть облаченными в оружие света. И да поможет нам Господь, дорогие мои, понимать и знать время, быть облаченными в Господа нашего Иисуса Христа и жизнь свою без остатка посвятить для нашего Господа, пока есть время, пока мы живы, находимся в теле. Да поможет нам в этом Господь, помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.